Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, продолжает свое круглосуточное вещание православный радиоканал «Воскресенье». Рубрика «Гость в студии». Сегодня я вам вновь с большим удовольствием хочу представить нашу гостью, журналиста, режиссера документальных фильмов, продюсера, телеведущую телеканала «Союз» Елену Козенкову, которая несколько месяцев назад была в нашей студии вместе с писателем Юрием Воробьевским. Это наши, уже теперь будем надеяться, постоянные гости из Москвы. Итак, здравствуйте, Елена.
Здравствуйте. Хочу всех поздравить, всю аудиторию такой замечательной радиостанции «Воскресенье». Название какое? «Воскресенье», конечно же, и с Рождеством, и с Новым годом по православному календарю, и с наступающим крещением. Светлые радостные дни для семьи, для счастья. И я думаю, что этот период, когда вот земля напоена такой вот благодатью Божией, нужно обязательно использовать людям для того, чтобы суметь быть счастливыми. Особенно у нас в России, где мы все почему-то чаще унываем, чаще жалуемся, чаще плачемся. Для этого есть, конечно, основания, потому что жизнь наша очень непростая по сравнению с другими странами. Ездишь, все это понимаешь, и, наверное, действительно давление идет очень большое на Россию, которая призвана сохранять православную веру. Но, тем не менее, я думаю, что Господь будет тоже радоваться вместе с нами, если и мы научимся радоваться вот в такие праздники, как Рождество и как Пасха, всей семьей.
Ну что же, давайте не будем время терять, потому что разговор о радости – это особый разговор, и вы совершенно правильно заметили, что мы очень многие унываем, и особенно в связи вот с таким каким-то натиском, который чувствуют сейчас очень многие люди. Вот. Но, наверное, главным образом мы с вами поговорим опять же о православной выставке, как вы уже правильно заметили, что вам есть что сказать. Выставка называется «Русь крещенная, святая», и вы вновь приехали к нам в гости.
Да, вы знаете, выставки – это особое явление в православной жизни России. Вот благодаря ему мы можем встречаться, перемещаться по стране, благодаря тому, что эти выставки есть, и они организуются в разных епархиях. И вот уральские выставки, которые организуют выставку «Русь святая», крещённая, они пригласили нас вновь в Екатеринбург. Первый раз мы были у вас летом, когда были царские дни здесь в июле месяце. И уже тогда люди купили книги Юрия Воробьевского, а мы приехали вместе с писателем Юрием Воробьевским. У нас один стенд, посмотрели какие-то мои фильмы. И вот нас пригласили вновь, и нам было очень приятно это приглашение, значит, наши книги и фильмы понравились. И нужно сказать, что в нашей церкви очень много издано за эти годы, очень много снято, но, тем не менее, вот есть такой один небольшой недостаток. Не работает система епархиальных складов. В общем-то, в каждой епархии есть склад, где можно получить или там заказать из Московской патриархии видеопродукцию, там новые книги, новые издания. Но, тем не менее, почему-то вот эта система, она работает очень медленно, со скрипом, очень как-то неохотно откликается на новшества, которые появляются вот в православном информационном поле. А вот выставка в этом смысле, знаете, это такой отряд быстрого реагирования. Очень быстро доставляется, хотите в Екатеринбург, хотите во Владивосток, если правильно она организована, привозят же со всей страны выставки, как правило, они всероссийские, международные, привозят и книги, и фильмы. Ну, потому что, наверное, люди заинтересованы. Вот мы, как авторы, заинтересованы распространять свои книги, свои фильмы. Вот Юрий Юрьевич Воробьевский, писатель, он привез новую книгу «Черный ящик». Я, как всегда, привезла свои авторские фильмы, которые у нас вообще авторский стенд, за которую можно приобрести авторскую продукцию.
Интересное, да. Что вообще меня по жизни интересовало, начиная со школьных, не массовая культура, именно авторское кино, авторская анимация и так далее.
Да, а здесь еще не просто авторский стенд, авторский фильм или авторская книга, еще вот людям очень нравится, как мы поняли, общаться с авторами. А нам тоже, не скажу, что всегда, но время от времени тоже очень полезно пообщаться с аудиторией, вот прям напрямую, что называется, на передовую выйти и услышать все, что не думают.
А что, кстати говоря, о чем спрашивают вот наши уральцы?
Вы знаете, вопрос, может быть, самый неожиданный, это самый широкий спектр вопросов может быть. Но меня всегда поражает, что наши люди, они все-таки думают о России, о будущем. Человек не может жить своим частным интересом. И чем дальше, кстати, от Москвы, тем это все больше и больше и лучше чувствуется. И вот это очень радостно на самом деле, что качество человека, оно улучшается пропорционально расстоянию от большого мегаполиса, да еще такого, как Москва.
А что в Москве происходит? Как москвичи себя ощущают?
Да вы знаете, просто Москва – это сегодня такой новый Вавилон, где перемешались уже народы и языки, и, к сожалению, все меньше и меньше можно найти такого старожилу, который тебе правильно укажет улицу и все знает про переулки и про храмы. А, к сожалению, очень много пришельцев. И это очень влияет на атмосферу, на дух какой-то московский. Хотя, безусловно, ведь очень много и монастырей, и храмов. Надо сказать, что Москва, она очень пресыщена, и православный мир очень пресыщен и выставками, и фильмами, и книгами, и какими-то издательствами, потому что и кроме выставок есть большие очень магазины и в Сретенском монастыре, и на улице Пятницкой православное слово, где, кстати, все это есть, и наши книги, и наши фильмы. Вот, поэтому здесь, как вам сказать, Москва, она, там нет проблем получать информацию. Проблема получать информацию быстро, вовремя и действительно вот идти в ногу с новинками, вот действительно подальше от Москвы. Хотя, конечно, интернет сегодня решает эту проблему, но все-таки отчасти. Все-таки отчасти. Даже чтобы воспользоваться интернетом, надо знать, что там искать. Вот, конечно, помогают кинофестивали. Вот, например, когда мой фильм там «Дорогу любви» там получил спецприз на кинофестивале «Лучезарный ангел», и «Остров спасения» получил, тоже был отмечен различными премиями, и фильм «Скит», то, конечно, люди сразу стали все это искать, смотреть и спрашивать на выставках. Вот, но мы точно видим, что очень многие фильмы и очень многие книги люди только-только узнают сейчас. В каких-то регионах, вот мы, в принципе, были в таких городах, как Самара, Санкт-Петербург. Этим летом мы были в Перми, мы были в Челябинске, вот тоже это Урал. Мы были в Ставрополе, мы были в Сочи. С большим интересом, как будто впервые вот увидели. Нам казалось, что уже все знают.
Все-таки, да?
Да, большой интерес к этой продукции, огромный голод к этой продукции есть, и к книгам, и к фильмам православным. Я вообще считаю, что православный вот видеофильм на DVD-диске, он возник как альтернатива телевидению. Потому что телевидение в свое время не ответило вот на запросы духовные людей. А я там работала когда-то, и я наблюдала, что телевидение идет немного с народом. Оно выполняет там политический заказ. На 90-е годы вообще был такой провал, когда и отечественная школа телевидения была разрушена, и коллективы были тоже разрушены. Все происходило как вот на всех предприятиях. То же самое происходило и с телевидением. Вот. И, к сожалению, мне кажется, телевидение не выбралось из этой ямы, потому что нет национальной идеи в стране, нет идеологии. А без идеологии средства массовой информации существовать не могут. И вот мы не можем выкарабкаться из этой ямы. И как альтернатива, то есть часть людей, часть журналистов, часть творцов, они ушли вот в эту область. Они стали снимать православные фильмы, а поле DVD-диска, его никто не ограничивает. Ты можешь там высказаться, выразиться. Вот я так свой первый фильм «Государь-император Николай II. Возвращение» сняла в 99-м году. Ну, кто бы его показал? Еще и прославления царя не было. Еще в церкви единства не было. Кто бы показал этот фильм о том, что царь-мученик святой, о том, что явлена икона, собственно, она явлена была, чтобы прославить царя, и он был прославлен. Но это же бушевали какие мнения, а чтобы показать вообще, даже обозначить эту тему на большом телевидении, это же было невозможно. И так потихонечку, помаленечку рождался вот этот пласт фильмов на DVD-дисках. Это, знаете, вот как раньше из-под полы читали книги диссидентские, вот, к сожалению, мы тоже стали диссидентами в собственной стране, исконно православной, исконно, да, русской по своей цивилизации. Наша цивилизация была построена на православии. Но нас загнали вот в некую такую диссидентскую обочину. Ну и пусть, ну что делать? А в конце концов, знаете, мы не знаем, как это все обернется. А капля камень точит. И мы видим, как это все на наших глазах развернулось. Сначала были фильмы, а сейчас уже целые православные каналы, их несколько. Значит, процесс идет, развивается. А сколько церквей восстановлено, сколько храмов, сколько людей пришло к вере. Глядишь, у нас возродится церковная жизнь, уже когда не для 1% населения, не для 2%, не для малого совсем уж числа и ста, но хотя бы там 10%, 12% нашего населения придет в храм. А глядишь, это послужит уже возрождению монархического сознания в людях, потому что монархия, как говорил Иван Ильин, самый трудный вид государственности. Для монархии необходимо крепкое религиозное сознание, хотя бы части общества.
Я вам очень благодарна за эти слова. Спасибо вам.
Мы вот когда сюда приехали к вам, вот выставка будет проходить до 20 числа, с 15 по 20. Сегодня было ее открытие, у нас запись происходит программы 15 числа. И нужно сказать, что после 20 числа мы потом переезжаем в Курган, где нас также ждут православные с нашими фильмами, книгами и выступлениями. И нужно сказать, что вот с 15 по 20 число вы можете прийти к нам на выставку в Екатеринбурге по улице Высоцкого, 14. Наш стенд называется «Православный авторский фильм». Юрий Воробьевский, Елена Казенкова. Стенд номер 151. Мы работаем и каждый день выступаем на выставке с 15 до 17 часов. Рассказываем о книгах, рассказываем о фильмах. Соответственно, Юрий Юрьевич рассказывает о книгах, ну а я демонстрирую свои фильмы или тоже рассказываю о том, как они были сняты, и просто беседую с аудиторией, отвечаю на самые разные вопросы. Так что приходите, чтобы нас не зря пригласили. Мы будем очень рады тоже вас всех увидеть на нашем стенде и пообщаться. Нужно сказать, что очень часто вы задали вопрос, о чем вас спрашивают люди. Очень часто, на самом деле, люди подсказывают темы иногда фильмов. Иногда приносят даже какие-то материалы, которые можно использовать. Бывают самые неожиданные повороты на самом деле. И Воробьевский, собственно говоря, мне рассказывал о том же самом. Потому что всегда идет ответная реакция на произведение. Вот, мало того, что идет отзыв, всегда человек хочет что-то предложить, что-то рассказать и что-то, вот, может быть, даже подтолкнуть, чтобы автор что-то снял, особенно в их регионе, в их епархии. Поэтому, на самом деле, предложений очень много. Вот, но нам-то самое главное что? Что это живая связь, что есть реакция, что есть ответ, и что мы полезны. Мы полезны,
что вы нужны.
Мы нужны, мы полезны, и что твоя работа приносит пользу. Вот это, мне кажется, для автора больше ничего большего не нужно. Мы поэтому и тащим эти коробки, фильмы и книги именно потому, чтобы вот быть нужными. Нужными. Хотя, конечно, не будем скрывать, что, безусловно, нам это и помогает дальше развиваться и издавать и новые книги, и издавать новые фильмы. Потому что ведь если вот проследить, как все это возникло, ведь не было никакой ни у кого, никогда и нигде государственной поддержки вот в этой области, как православное кино, православная книга, православное издание, не было. А уж независимым авторам откуда ее получить? То есть вот и зарабатываем творчеством, то есть вы еще и поддерживаете, чтобы это все существовало. И, конечно, низко поклониться вот всему православному миру. Я, например, была удивлена тем, что телеканал «Союз» содержится на деньги православных христиан полностью. Плюс он обеспечивает оплату этих спутников, 6 спутников, которые обеспечивают как раз вот вещание на весь бывший Советский Союз.
Да.
Да, и плюс на еще на много-много заграничных стран, где сейчас тоже много православных, и русская диаспора тоже сложилась после этих волн эмиграции. Поэтому вот низко поклониться за это. Меня это очень тронуло, это говорит о том, что аудитория сама проголосовала этими 100-рублевыми бумажечками своими, может быть. Действительно, вот это вот лепта вдовы, лепта бедного человека. Понимаете, она проголосовала за это направление, за то, что эта духовность нужна людям, за то, что такие каналы нужны людям, что мы не хотим, чтобы нас пичкали вот всей этой баландой информационной, неизвестно чем, вот каким продуктом, пичкали с федеральных каналов, которые как раз содержат государство за счет бюджета, за счет бюджета, который вот, в том числе из наших с вами налогов состоит. Конечно, конечно, очень бы хотелось, чтобы вот это православное мировоззрение, русское мировоззрение, оно больше проникало в федеральные каналы, потому что их, конечно, информационное влияние на страну, оно несравнимо ни с нашей с вами передачей, ни даже с вещанием телеканала «Союз», который все-таки считается церковным каналом, и его уже смотрят верующие люди. А хотелось бы больше и больше вовлекать в православное мировоззрение, в патриотическое мировоззрение, больше вовлекать слои населения разные, особенно молодежь и особенно подрастающее поколение.
Я напомню, дорогие наши слушатели, что сегодня гости нашей передачи является Елена Козенкова, гостья православной выставки, режиссер документальных фильмов, продюсер, телеведущая телеканала «Союз» и в конечном итоге журналист. Наша родная профессия. Скажите, пожалуйста, Елена, вот меня заинтересовало все-таки вот ваш прошедший год, 2013-й. Вы рассказывали, то есть упомянули о том, что вы, я так поняла, что впервые прошли крестным ходом, да? Вот хотелось бы об этом узнать. И очень бы хотелось, чтобы вы рассказали, как складывается у вас программа «Верую», какие гости у вас были в этой передаче и что вы вообще от нее ждете. Это очень интересно.
Спасибо за эти вопросы. Я хочу сказать, что когда мы сидим за праздничным столом, вот всем нам, поднимая бокал шампанского, провожая старый год, стоит задаться вопросом, а что хорошего было в прошедшем году? Если мы начнем вспоминать, мы увидим вот при всем нашем унынии и печали, что на самом деле в жизни каждого из нас, да, при потерях каких-то, может быть, и скорбях, но Господь давал столько хорошего. Надо только вот сесть и подумать, вот немножко подытожить действительно прошедший год. Вот мы очень редко этим занимаемся.
Просто это сделать.
Занимаемся, вот сделать, да. Да. Вот просто даже сидя за столом, попросить каждого вспомнить те события хорошие, которые произошли. И вот так, сидя мы за семейным столом, стали вспоминать, я подумала, действительно, как много замечательного у меня произошло при, да, определенных, конечно же, и потерях, и утратах, как у каждого человека, как много произошло хорошего. И вот одно из хороших событий, это наконец-то, я побывала в Екатеринбурге впервые в июле месяце, да еще это были царские дни, да еще это было 400-летие дома Романовых. Вот мне, как человеку, который снял 4 фильма о государе-императоре Николае II, нашем царе-мученике Николае II, то для меня это было огромное событие. И, конечно, я впервые прошла вместе с православными крестный ход от Екатеринбурга до Ганиной ямы. Более того, мы же привозили вместе с хранителем иконы Олегом Ивановичем Бельченко по благословению митрополита Екатеринбургского сюда икону царя-мученика, собственно, через которую я и начала снимать фильмы, обернулась к этой теме, она была явлена в России в 99-м году. Кстати, они же приходили к вам в студию, да, хранитель, конечно, иконы приходил, да. Олег Иванович, Игорь Смыков, который, да, ему помогает. Они рассказывали историю этой иконы, и она была в Екатеринбурге. Вот, и, наконец-то, понимаете, для меня побывать на святой земле, политой царской кровью, на месте царской жертвы, для меня это, конечно, было огромное событие. Я уж не говорю о том, что я никогда не ходила таких больших крестных ходов. Это было впервые в моей жизни, там, 20 километров пройти за одну ночь, прямо, скажем, не каждый сможет. Я это почувствовала, так сказать, по своему организму. Но, тем не менее, конечно, это останется на всю мою жизнь. Вот одно из событий. Другое событие. Вот то, что я выпустила фильм «Свет Византии» документальный. Это сокровенные святыни Греции, и он мне дорог тем, что я посмотрела, во-первых, страну православную, которая не теряла своей веры, в отличие от нас, на протяжении, она ее сохраняла на протяжении многих-многих веков. И для меня этот фильм дорог тем, что, может быть, нам стоит у греков поучиться, как сохранять свою веру, даже находясь под давлением европейского сообщества, даже находясь под давлением, там, скажем, турецкого и мусульманства на протяжении многих веков, как нам тоже уметь это сохранять, беречь и делать это государственно важной вещью, потому что у них православие государственная вера, и это очень чувствуется, когда страна живет по православному календарю, когда все 10-е праздники являются государственными, и все в них отдыхают.
Когда в школах, когда дети в школах молятся, начинают. Были документальные фильмы о Греции.
Преподают, когда это закон Божий. Да, преподавать обязательно. А мы все еще спорим. Мы, значит, Москва, Третий Рим, страна-хранительница православия, да? Вот мы до сих пор преподавать или не преподавать.
Да, вот да? Везде.
Да.
О годе лошади и так далее.
Да. Вот все мы детям преподаем основы безопасности, жизнедеятельности, не понимая, что основы безопасности, они вот они в Евангелии, потому что, овладев законами духовной безопасности, мы овладеваем очень всем остальным, и, может быть, меняется мир через это. И то, что, конечно, мы восстановили храмы, а наши дети растут духовно дикими людьми, потому что в школе им просто не рассказали о своей вере, просто не рассказали, вот не преподали знания. Вот гуманитарное духовное знание, на чем строилась Россия, почему мы приняли православие, что такое православие, что такое Евангелие, что такое Христос, что такое Божье, кто такие Христос, кто такие Божья Мать.
Вы знаете, вот совсем недавно, ведь я немножечко отвлекаюсь, несколько дней назад одна наша журналистка, коллега, разговаривая с батюшкой, задала ему такой вопрос, как дети воспринимают праздник Рождества? Ведь у нас сейчас не говорится Рождество Христово уже много лет, да? И представляете, дети ответили, что Рождество – это рождение Деда Мороза.
Вот так.
Вы можете себе представить. Да. То есть если даже еще вот несколько лет назад еще какая-то была... ну, надежда на то, что дети хотя бы понимают, что это Рождество Христово, то сейчас 80% из запрошенных детей.
Вы знаете, вот это и страшно. Образование – это сейчас вопрос номер один в стране. Вот я, кстати, об этом у меня в программе говорит Наталья Солженицына, вот в программе той самой «Верую и жизни знаменитых современников». Давайте вот я прорекламирую следующий выпуск этой программы. Он будет в воскресенье в 00:15:30. Это 19 января. Продолжение разговора с Натальей Солженицыной, потому что мы с ней начали говорить вот 12 января, прошлое воскресенье, прошлый выпуск программы. И она как раз об этом и сказала, что образование сегодня в России – это вопрос номер один. И она как раз дошла до Путина, отстаивая уроки литературы. Потому что это только кажется, что управлять неграмотными людьми легко. На самом деле получить неграмотное, дикое, дремучее население – это очень опасно. Это очень опасно. И именно такими дикими растут дети. Зачем же мы восстановили храмы, если эта дикая толпа, когда она вырастет дикой, когда она собьется в волчьей стае, пойдет эти храмы разрушать. Она уже пошла, вон, пусирает танцевать, да, на престоле фактически. Поэтому здесь это вопрос номер один, она правильно сказала. И она все, что может, делает в этом отношении. Вы знаете, я вот, мне этот год подарил еще одну удивительную командировку в страну Бирму. Я там была совсем недавно, октябрь-ноябрь месяц. Мы там провели 2 недели, мы снимали дни русской культуры, которые наконец-то там прошли за много-много-много лет. Бирма – это Центральная Азия, она находится рядом с Таиландом, там Вьетнам, Индия недалеко. И Центральная Азия – это сейчас очень важный регион – он будет очень много определять, ресурсы, которые там находятся, будет очень много определять в борьбе геополитической различных держав. Ну и, конечно же, там есть интересы России. Но в данном случае меня еще, как вот человека, который занят вот такими темами духовными, меня тоже много что там интересовало. Ведь Бирма, она буддийская страна. Буддизм, по сути, это даже не религия, это учение, потому что вот если изучать буддизм, то мы поймем, что в буддизме нет Бога. Там есть Будда, и все знают, что Будда – это человек. Люди, которые исповедуют буддизм, они знают, что это человек, что он умер. И они, знаете, они приходят просто вот к Будде, как мы приходим, ну, приходили к мавзолею Ленина, что вот мы хотим быть такими же вот как ты нас учил, как мы хотим исполнить твое учение. Но дело в том, что меня поразило, вот совершенно как бы на другой ступени находится вот это верование в Будду, совершенно другое. Это верно, кажется, патриарх Кирилл верно охарактеризовал, что буддизм – это в свое время, это были пути богоискательства людей еще до христианской эры. Действительно, буддизм же, он возник 500 лет до Рождества Христова. Но меня поразило, что люди, которые веруют в это учение, они намного нравственнее нас. Бирма – это антитеза Таиланду, там очень высокая нравственность, там почти нет преступности, там нет воровства. И там детей своей вере, своей, которая создала эту цивилизацию, этот народ, обучают с детства. Все мальчики, все девочки проходят через буддийские монастыри, где их учат своей вере. И они вырастают уже людьми с духовным стержнем, с нравственным стержнем. Вы представляете? Вот тебе буддийская, фактически языческая страна, потому что у них они там есть еще и поклонение духам, у них есть там эти духи меняются, чередуются, там духи, которые отвечают за это, за это, за это. В этом смысле эта религия, она еще переплетается с языческими какими-то верованиями. Вот. Но я не хочу сейчас проводить сравнительный анализ между христианством,
скажите,
да, и буддизмом.
Вот вы сказали о том, что есть интерес России в Бирме. Какие это интересы?
Какие интересы? Ну, во-первых, это мы хотим сотрудничать с Бирмой. Мы и раньше сотрудничали, ведь когда-то Россия там построила больницу при Хрущеве. За это Бирма с нами расплачивалась рисом. Вот. И мандаринами. Вот. Бирманцы нас потом, когда в Бирме был военный режим, мы не то чтобы его поддерживали, нет, но мы считали, что бирманцы сами разберутся со своим устройством, и не надо туда лезть. И мы защищали Бирму, когда различные санкции накладывало европейское сообщество и Америка. Они вообще душили эту страну различными санкциями. Мы их защищали на протяжении многих десятилетий, поэтому Бирма очень к нам предрасположена. Вот. И к отношениям с нами, хотя, безусловно, у них идет очень активная торговля, скажем, с Китаем, с Индией, с теми странами, которые рядышком. И Китай, кстати, тоже вот сейчас, как уже большая страна и большая держава, он тоже все время заступается за маленькую Бирму. Бирманцы тоже народ гордый, они не приемлют вмешательства во внутренние дела, но там тоже происходят изменения, как обычно, вот такие жесткие режимы, они сменяются потом перестройкой и попыткой демократизировать общество. Вот там сейчас все это происходит. Мы Бирме, насколько я знаю, помогаем вертолетами, продаем им технику, в том числе и военную технику. Нужно сказать, что в те дни, когда мы там были, подходил корабль «Адмирал Виноградов» к берегам Бирмы. Это тоже произошло впервые в истории взаимоотношений двух стран. Он пришел из Владивостока. Тихоокеанский флот пристал к берегам Янгона. Янгон – это бывшая столица Бирмы, которая долгое время была английской колонией. И бирманцы, настолько они вот отвергают все английское, они сейчас организовали свою столицу в глубине своей страны, в Нейпидо. Вот. А Янгон, они как бы остаются просто бывшей столицей и таким одним из самых старых городов, таких торговых промышленных центров, очень развитым. Вот. Они буквально за несколько лет наверное, начали стройку в 2005-м, отстроили шикарную столицу с новыми зданиями, с новыми технологиями, с огромными какими-то проспектами, по которым, по-моему, может пройти колонна танков. Они все время защищаются вот, от мирового сообщества, которое на них накладывается санкции. Но в то же время сейчас они открываются миру. У них, ну, если переводить на наше понятие, что-то вроде перестройки началось. Вот. Ну, и Россия показывает, что она тоже готова тоже
постоять
развивать
за эту страну.
Да, постоять и развивать отношения, какая бы Бирма ни была, развивать и дальше. Была такая, такая, что не стоит вмешиваться во внутренние дела. Вообще вот эта политика, я так понимаю, внешней России, отстаивать вот эту полицентричность мира, а не то, что отстаивает Америка, вот эту моноцентричность, что все должно так, как мы вам скажем. И только наш строй, наши демократические ценности, они самые правильные. Но на самом деле вот консервативное крыло политиков и европейских, и наших российских, они все чаще вот этот диктат демократических ценностей уже называют либеральным фашизмом, либертаризмом. Вот либеральному фашизму, которому мы сейчас, Россия, очень сильно начинаем сопротивляться. И, кстати, вот об этом у меня в эфире в программе «Верую» рассказывала Наталья Нарочницкая. Это можно найти в интернете, наша с ней программа выставлена, она очень интересная. Да, и в этом году, в общем-то, я начала делать в новом формате программу «Веру и жизнь знаменитых современников». Она стала выходить целый час по воскресеньям в 15:30 и в 00 часов по телеканалу «Союз». Она выходит два раза в месяц пока. Если будут финансовые возможности и ресурсы, то я готова выпускать эту программу и четыре раза в месяц по часу, хотя, поверьте, это очень сложно. Часовой эфир, телевизионный, да еще со звездами. Дело в том, что я давно хотела создать такую программу, делать такую программу. Это связано с моей давней-давней мыслью, что жизнь людей знаменитых, она всегда притягательна, она всегда вызывает у людей любопытство. И очень часто это любопытство используют не во благо, а во зло. Так возникла «желтая пресса». Вот в наше время, вот Александр Исаевич Солженицын вообще называл «желтым колесо», которое катится по России. Действительно, вот какое-то торжество пошлости, торжество желтой прессы, торжество каких-то аномалий, торжество безнравственности, все это торжество вообще аномалий, которые выдаются за норму. И все это в том числе в это втянуты прежде всего звездные истории. Почему-то звезда — это значит, пишут о том, сколько развелся, сколько женился, сколько детей внебрачных, сколько укололся, когда напился, когда подрался. Но простите, что такое звезды той или иной нации, что такое элита культурная, политическая, научная? Это же личности с большой буквы. Это личности, которые состоялись через труд, да, через способности, через талант. И, как правило, такая личность, она обязательно так или иначе придет к Богу, так или иначе ее коснется своим крылом вера. Почему не показывать вот таких людей, которые существуют в православии, в православной традиции, которые пришли к ней, или, может быть, им это даровано было с детства, но это редко сейчас встречается после 20-го нашего тяжелого века. И я решила использовать вот этот фактор знаменитости для проповеди, для нравственных ценностей, для воспитания в людях, если так можно сказать, но такого ненавязчивого. Конечно же, это я вам говорю, как журналист журналисту, сразу идею этой программы, но это не должно быть в лоб. Должна просто личность, которая пришла в студию, рассказать о своем пути, честно, искренне. Конечно, это моя задача, вот, пробиться к душе, чтобы человек взял и раскрылся. Поэтому
люди говорят об этом очень искренне.
Да.
Они открыты, да, для вас.
Да. Конечно, прежде всего я говорю о той деятельности человека, которой он занят. Люди начинают рассказывать об этом. Потом я начинаю очень осторожно трогать вопросы, связанные с внутренним человеком. то есть вопросы веры. Потому что это очень интимные вопросы. И кто-то хочет много приоткрыть, а кто-то хочет мало. Но, как правило, если человек уже согласился дать интервью в этой программе, значит, он уже для себя решил поговорить об этом с большой аудиторией. А почему, по каким причинам? Они могут быть разные. Вот, например, у Дмитрия Певцова, которого у нашего артиста популярного, известного, да, я пригласила в программу. Всем известно, на слуху гибель его старшего сына, и через это его такой мощный приход, такой всецелый такой приход.
Покаяние внутреннее.
Да, да, и несмотря на то, что он устал от прессы, устал от этого внимания к этому вопросу, вот именно нашей программе он согласился дать это интервью. И я понимаю, почему. Потому что ему церковь помогла, она его излечила или излечивает, он просто это целительный бальзам благодати Духа Святого, который упал ему на сердце и помог выкарабкаться. Он, видимо, он настолько это все ощутил, пропустил и почувствовал, что он хочет отдать. Мы же все через это проходили, что когда мы приходили к вере, нам хотелось всему миру поделиться, что мы верующие люди, что давайте, давайте ко мне, мои близкие, родные, давайте, я тоже хочу, чтобы вы испытали эту радость, надо всего совсем немножко потрудиться. Я думаю, что и люди очень часто хотят рассказать об этом, не потому что они хотят пиара, хотя, безусловно, для любой звезды появление в эфире – это пиар. Но когда перед тобой сидит разбитый горем человек, как Дмитрий Певцов, например, ты понимаешь, что для него это не пиар, что он пришел на программу совершенно по другой причине. И именно по этой причине он везде говорит о Христе, уже невзирая, кто перед ним сидит и какой-то канал. Меня поражает даже, видно, что уже ведущим скучно, он все о Христе да о покаянии. Вот, они его пригласили для другого в эфир. Или, например, вот у меня была актриса Екатерина Васильева, народная артистка СССР. А видно, что у нее просто накопилось такое покаянное чувство за какие-то периоды жизни. Безусловно, она, как христианин, она уже давно в личной исповеди все это раскаяла. Но когда это еще связано с твоей профессией, с твоими ролями, которые навсегда стали запечатленные, то, видимо, это не проходит. И нужно же еще после покаяния, как мы знаем, дать плод покаяния. Вот для нее это плод, может быть, покаяния, приход в нашу программу, где она ну, настолько искренне, настолько темпераментно, настолько хотела говорить, говорить о церкви, о Боге, призывать людей и говорить о том, вот насколько она была иногда неправа и греховна, соглашаясь на те или иные роли, говорить о своем понимании уже актерской профессии, о том, что не так уж и каноны церкви далеко ушли, когда говорят, что актерское ремесло, оно греховно, потому что человек натягивает на себя разные маски, это для него не полезно, для его души не полезно, прежде всего, она страдает.
Бесконечно.
Да, поэтому вот такие истории. А для меня-то важно что? Вообще, что важно для человека, который берет гитару, как Жанна Бичевская, и начинает петь песни о Христе, о Боге, о России, о вере, о спасении. Что важно для меня, вот, как журналиста, режиссера, чтобы немножко сердечко ёкнуло у кого-то, раскачать вот это сердце, и все это тоже для того, чтобы... Ну, у нас же у всех свои плоды, мы за них ответим, за каждое слово ответим. Вот. И знаете, как мне одна матушка сказала, вот из моего фильма «Скит», я снимала это в Боголюбском монастыре, она мне сказала, я говорю, матушка, вот я сниму фильм, выпущу это на диске, вы не боитесь, что к вам вообще тут все приедут? Она всех звала, вы приезжайте к нам, живите тут, спасайтесь. Я говорю, да вы что, вот тут Москва недалеко, к вам же все приедут. Она говорит, ну и пусть приезжают. А мы справимся, она говорит. А знаешь, Лена, почему? Почему? Потому что если ты хотя бы одну душу обратишь к Богу, то тебе Господь простит очень-очень много грехов. Ну, конечно, это впечатляет. И, конечно, это большой-большой стимул трудиться на этой ниве. Дело в том, что вот сейчас на выставке, которая идет в Екатеринбурге, культурную программу составляем не только вот мы, гости из Москвы, писатель Юрий Воробьевский, ваш покорная слуга режиссера Елена Козенкова со своими книгами и фильмами, но еще там поет певица замечательная, русская певица, лауреат конкурсов из Самары Наталья Гражданкина. Вот я предлагаю ее песню, слова и музыка Натальи Гражданкиной, она еще и автор этих песен «Светлое Рождество», сейчас послушайте.
Воссиял над вселенной и легким эфиром коснулся небес. Земля торжествуя поет вдохновенно. Христос наш родился, и мрак вдруг исчез. Светлое рождение величает. Ангелы в небе поют Рождество. Звезда Вифлеемская, лучик спасения, нам радостно встретить любви торжество. Светлое рождение. Радостно миру его воспевать. Великая тайна святого рождения, земля будет вечно Христа прославлять. Светлое рождение величает.
Дорогие слушатели, я напомню, что сегодня в нашей передаче приняла участие Елена Козенкова, журналист, режиссер документальных фильмов, продюсер и телеведущая телеканала «Союз». И Елена вместе с Юрием Воробьевским, писателем.
Елена Козенкова, Юрий Воробьевский. Приходите на выставку до 20 января. Она проходит по улице Высоцкого, дом 14, Кукс, Россия, наш стенд 151, будем рады.
Да, с 15.
Жителями Екатеринбурга.
С 15 до 17 часов. Храни вас Господь.
Спасибо,
до
Господи.
Встречи. Спасибо.
Спасибо за приглашение и всех еще раз с праздниками.